Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня поспорим о законопроекте. Напомню, Госдума упростила процедуру получения российского гражданства, о том, кто от этого выиграет, кто проиграет. В этом законопроекте угадываются, конечно же, граждане Украины. Ну и сегодня с нами Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан Украина». Здравствуйте, Роман.
Добрый вечер.
И Николай Павлов, член Президиума Центрального Совета партии «Российский общенародный союз». Здравствуйте, Николай Александрович.
Добрый вечер.
Николай Александрович, давайте начнем с вашей позиции. Кто выиграет, кто проиграет, насколько это нужно все нам, гражданам Российской Федерации и вообще самой Российской Федерации. Пожалуйста, Николай Александрович.
Ну, у меня экзотическая позиция, я бы сказал, такая экстравагантная. Я считаю людей, живущих на Украине, вне зависимости от того, как они сами себя определяют этнически, я их всех считаю русскими людьми. Так, как считали до 17-го года. Были великороссы, малороссы, белороссы, и все вместе они назывались русские люди. А они не подвергались дискриминации, их права были абсолютно такие же, как у других. И потом это было разрушено. Большевики отняли имя великороссы, исключили его так же, как само название «Россия» было исключено из политического лексикона. И страна была разрезана по-живому, в буквальном смысле слова. То есть мы знаем деревни, где одна улица принадлежит Украине, другая принадлежит, так сказать, Российской Федерации. Никаких референдумов, разумеется, не проводилось. Никакого широкого народного волеизъявления, как тогда, как сейчас принято говорить, не было. Были административные решения, политические решения, которые повлекли дальнейшие события.
Иными словами, это правильное политическое решение.
Запоздалое, половинчатое, но правильное.
Это Николай Павлов, член Президиума
вот Центрального Совета партии. Вот с этими важными оговорками я бы его поддержал.
Российский общенародный союз. Мы еще вернемся к вам, Николай Александрович. Сейчас слово уже Роману Цымбалюку. Роман, пожалуйста.
Слушайте, вы знаете, если бы вы считали бы жители Украины русскими людьми, при этом в нас не стреляли, то, я думаю, я бы даже с вами не спорил. А сейчас в Украине к такому, к таким формулировкам относятся очень и очень настороженно, потому что вы сначала считаете нас русскими людьми, а потом почему-то приезжают настоящие российские танки. Здесь и сейчас, а не 100 или более лет назад. А по поводу этого законодательства нового, на самом-то деле, там ни одним словом нигде не указано по поводу граждан Украины. В пояснительной записке они пишут, что жители оккупированного Донбасса, которые были вынуждены и переехали в Россию, не могут здесь получить российское гражданство, поскольку им нужно место для жительства, и вот эта форма будет меняться. Самое главное, что, по сути, вносятся изменения в так называемую программу переселении соотечественников в Российскую Федерацию, подчеркну, добровольным. Так вот, до 2014 года Украина занимала пятое или шестое место в этой программе, потому что у нас была прекрасная страна, и жить на Донбассе можно было абсолютно без проблем. Но после прихода русского мира люди вынуждены бежать тот, кто куда может. Часть убегает в свободную Украину, часть переезжает в Российскую Федерацию, где, как бы там ни было, есть хоть какие-то правила, и людей просто так, вроде как, на подвал не садят. А по сути, это такая, знаете, декларация, которая используют исключительно, ну, я не знаю, как бы в таких пропагандистских целях. Даже смотреть надо по-другому. Люди, которые после начала войны переехали на территорию России, получается, о них вспомнили спустя 4,5 года. Ну вот, я думаю, это самое главное, что надо знать украинцам, которые думают о том, как жить хорошо в России.
Это Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан». Сразу уточню, Роман, по вашим ощущениям, это рисков никаких не несет для Украины? Не опасаются ли того, что сейчас, ну, как-то увеличится поток желающих принять российское гражданство, приехать в Россию и здесь работать?
Вы знаете, ваша страна отличается тем, что у вас, как бы, мне кажется, чрезмерно раздуто государственное эго. Извините за такую формулировку, но подчеркну, что до войны люди приезжали сюда работать и сейчас приезжают, но массового желания получить российское гражданство не было. И из этого надо исходить. Вот эта норма регламентирует получение гражданства для соотечественников, которые переезжают в Россию.
Тонкость.
Слушайте,
чего у нас... больше не было, я не очень понимаю. То ли
Владимир,
возможности, то ли желания. Потому что
у нас
проблемы с получением российского гражданства были.
Владимир,
да.
У нас свободная страна. Тот, кто хочет жить в России, чемодан, вокзал, Россия. Почему нет? Я к этому абсолютно с уважением отношусь, потому что мы не крепостные. Кто-то едет в Штаты, из России тоже много людей уезжают на Запад, но вы как-то обычно это в российских студиях не обсуждают, потому что, ну, как бы лучше поговорить, что там у Украины, но, тем не менее, нас Бог сделал свободными людьми.
Это Роман Цымбалюк, сейчас Николай Павлов, Николай Александрович.
Ну, я просто хочу, уважаемых радиослушателей, посмотреть на географическую карту. То, что уважаемый Роман сказал, является абсолютно неправдой. Это не датчане напали на Киев, это условно киевляне напали на Донецк.
Если мы сейчас будем разбирать историю конфликта,
нет,
мы здесь воткнемся.
Кто, как говорится, первым начал. Это один момент. Второй момент, что касается... Что касается собственного закона, вы мягко сказали, что есть затруднения в получении гражданства. Не просто затруднения. Люди проходят круги ада, желая получить хотя бы право на временное пребывание и на работу. Причем это касается русских, которые приехали не только с Украины, но и приехали из Средней Азии, из Казахстана. А в свое время принимался закон о соотечественниках, который де-факто уравнял жителей Нигерии с жителями, скажем, Белоруссии или Украины, хотя у нас Белоруссия вообще союзное государство. И сейчас запоздало, под давлением, не знаю чего, я давно не во власти, поэтому я не могу давать точные какие-то оценки, я могу только высказывать свою личную точку зрения, которая проистекает из опыта, знаний каких-то, которые я накопил к своим годам, и того, так сказать, той практики политической, в которой я принимал непосредственное участие. Я напомню, что когда этот закон о соотечественниках принимался, то были голоса против очень мощные, очень серьезные, что это неправильно. Я всегда привожу в пример два государства – Германию и Израиль. У нас любят брать на Западе, так сказать, разного рода экономические модели, идеологемы и так далее. Но вот то, что касается практической такой политики, да, которая касается повседневной жизни людей, почему-то отворачивается. Вот они разработали критерии, по которым предоставляется гражданство. У нас даже русские получали справку о том, что у них бабушка еврейка была. Приезжали в Израиль, получали все льготы, привилегии, которые репатрианту полагаются. Хотя этот человек от Израиля, так как я просто не знаю, от Южноафриканского республики отстаю. Вот нужно взять, внимательно изучить их опыт, практически, как они реализовывали это, то есть правоприменительную практику, Б, взять их документы, внимательно их перевести, дать изучить, а потом принимать такие законы.
Я думаю,
что там очень много интересного обнаружится, и мы, конечно, должны делать приоритет для белорусов и украинцев. Вот, буду использовать нынешние термины, потому что Роман может обидеться, если я буду говорить «малороссиянин».
Где такая страна «Малороссия»?
Была такая
страна. Но вот когда купите машину времени, тогда туда и отправляетесь.
Нет, машина времени, она не нужна. Дело в том, что история имеет обыкновение возвращаться. Она идет по спирали, как известно, развивается. Поэтому здесь очень все просто. Запоздалое решение, необходимое решение, половинчатое решение, но решение полезное. Вот и все.
Николай Павлов, Роман Цымбалюк.
Ну, давайте начнем с того, кто первый начал, потому что это как бы все...
Как только мы очень... это начнем, мы никогда не закончим.
Нет, я просто вам хочу сказать, что 20 февраля 2014 года Россия начала военную операцию по захвату Крыма. 21 февраля Янукович подписывал соглашение с оппозицией о том, что они каким-то образом будут там мириться. А к чему это все говорю?
Пока, я сразу пока я вопрос задал. Янукович... 20 февраля, почему именно эта дата используется?
Потому что эта дата написана на медали, которые выдавали российским оккупантам, за российским захватчикам за аннексию украинского полуострова. А Сергей Лавров это объяснил технической ошибкой, но, как говорится, я так не думаю. Теперь, что касается этого закона. Во-первых, вот кто сюда переехал, действительно, тут круги ада. Это в телевизоре рассказывают о том, что русские свои не бросают и так далее, и так далее. А на практике, чтобы получить... вот это гражданство по российскому законодательству, есть масса юридических контор, которые предлагают услуги, и мне по контент-анализу даже предлагают попробовать себя в качестве российского гражданина, но мои знакомые и друзья, которые бежали из Донецка и здесь натурализировались, говорят, что вся эта услуга стоит на практике $5000 или около того, ну, в эквиваленте.
То сейчас упростят.
Поэтому вот она, цена российской дружбы. Посмотрим, как это будет работать. Теперь, что касается этого закона. Вот там есть такая интересная загогулина, как написано, что президенту России дается право предоставлять российское гражданство с гражданам стран с сложной общественно-политической ситуацией, где вооруженный конфликт и или политический переворот, военный переворот.
Ну, то есть он про Украину, да.
Понимаете, в чем дело? Дело в том, что у президента России и так много полномочий, и в том числе вопросы гражданства регулируются президентом Российской Федерации. Давайте я вам приведу такие известные примеры, как, например, Джефф Монсон, или Стивен Сигал, они получили российское гражданство росчерком пера российского президента.
Все это французского актера все, забыли.
Ну, там можно список, да, можно список дополнять. Депардье и у нас когда-то гастролировал в этом качестве, но это не имеет значения. Я все это веду к тому, что вот эта вещь, абсолютная декларация, которая, ну, по сути, пропаганда, которая вряд ли изменит каким-то образом положение граждан Украины, которые были вынуждены бежать от войны, в том числе в российские регионы. Вот, собственно говоря, и все. А по поводу того, что если вы думаете, что все хотят получить ваше гражданство, то вы ошибаетесь.
А если будет просто получить?
Ну, знаете, например, паспорт Украины, гражданина Украины, в рейтинге паспортов намного выше, чем ваш. Потому что вот я гражданин Украины, я могу отсюда полететь в Киев, могу полететь в любую европейскую страну, и так далее, и так далее.
Полететь, пожалуйста, там же паспорт гражданство дает России, другое, граждане, социальное обеспечение, слушайте, право голосовать.
Ну, знаете, я думаю, что Владимира Владимировича выберут, если он захочет, очередной раз и без граждан Украины, возможно, даже и без вашего участия. То есть это ваше дело, как хотите, так и решайте свои проблемы. А по поводу социального обеспечения и всего остального, ну, знаете, если в вашей прекрасной стране по официальным данным какое-то безумное количество, десятки миллионов людей живут за чертой бедности, то, наверное, как бы тут есть свои нюансы. И никто, как в Израиле, здесь не ждет, и никаких пособий здесь особо нету. Хотя вот в рамках этой программы по переселению, там, по-моему, 60 тысяч одно время платили. Это сколько? Меньше $1000. Сейчас я сумму не помню. Кто-то захочет, может уточнить. Но, по сути, вас тут никто не ждет. И знаете, как было? Чтобы участвовать в этой программе до этого, то надо было предъявить какой-то адрес. То есть надо было заплатить взятку, условно говоря, в ФМС. Сейчас это по-другому называется организация. Ну, по крайней мере, так говорят. Я никого не обвиняю. И еще заплатить деньги, чтобы тебя где-то прописали, чтобы ты числился по какому-то адресу.
Вот, наконец, мы с этой несправедливостью стали бороться и упростили процедуру.
Ну, я вас, я вас поздравляю. Коснется это на практике тех людей, которые уже здесь живут. И я хотел бы, чтобы тот, кто сюда приехал, чувствовал себя как минимум как человек, а не как человек второго сорта.
Николай Александрович, насколько правильно? Ну, вот здесь у нас все это происходит на очередном витке эскалации, по сути, конфликта. конфликта, потому что на Украине принимается решение ввести в ряде областей военное положение, плюс к этому запрещается въезд на территорию страны для определенной категории граждан там, Российской Федерации, которые следуют без приглашения, ну или там, по каким-то своим причинам, для мужиков я имею в виду. А Российская Федерация в это время отвечает, ну, по крайней мере, на уровне депутатов Государственной Думы, мы не знаем, как это будет работать, отвечает приглашением. Насколько это правильно?
Ну, это проистекает из той идеологемы, которую я озвучил в начале, так сказать, нашего разговора, о том, что думающие русские люди, которых раньше называли великороссы, они никогда, ни при каких обстоятельствах, от своих братьев, да, единокровных, я подчеркиваю, единокровных, не только по вере, но и по крови, потому что сейчас генетика нам предоставляет такие возможности, изучает генетический набор и так далее, не откажутся. И долгое время вот эти меры такого рода не принимались именно по причине того, что было некое ожидание, что люди как бы, ну, излечатся от крайности. Сейчас видно, что это затянется, возможно, затянется надолго. И что нужно, так сказать, как говорится, подумать о том, как помочь своим. Вот. Те, кто переезжает в Россию, они переезжают многие не только потому, что они хотят заработать, это понятно.
Николай Александрович, помочь своим Украины. Это славно. У нас уже действующих, живущих здесь, на территории Российской Федерации, граждан Российской Федерации предостаточно, и мы принимаем программы по борьбе с бедностью, и с этим никак справиться не можем.
И здесь так говорят, мы отчасти бедны от того, что у нас народу мало трудоспособного. Вы помните, что писал Менделеев о том, сколько должно быть в России жителей? 500 миллионов, а у нас сейчас 140 с небольшим. А сколько на Украине, так вообще не посчитаешь, потому что там статистики точно нет. Они говорят 40 чем-то. А в 89-м году последняя советская перепись давала цифру 52 миллиона населения Украины, из них 12 миллионов себя назвали русскими. Вот, и когда господин Цымбалюк говорит относительно того, что вот русский мир пришел, а как же он мог не прийти? Вы же русские своих не бросают. Да, не бросают. Это же не значит, что мы должны Киев бомбить. Вы Донецк и Луганск бомбили, мы же Киев не бомбили и не будем бомбить.
Это Николай Павлов, Роман Цымбалюк.
Ну, будем исходить из того, что Киев бомбить не будете. Я просто напомню, что вот люди, которые принимали участие в оккупации Крыма, массово после этого переехали на Донбасс. И когда вы говорите, что вы не долбили по территории Украины, так вот я вам хочу сказать, что, например, по такому прекрасному памятнику павшим воинам Великой Отечественной войны Саур-Могиле стреляли из крупнокалиберной артиллерии с территории Российской Федерации. Вы там подводили, как бы сказали, что думающие великороссы. Я так правильно понимаю, что думающие в этом пространстве были только великороссы? Собственно говоря, вот такие вот слова-маркеры, они и говорят, что нам с вами не по дороге.
Вы не
вот, собственно,
меня поняли.
Вот, собственно
я
говоря,
имел в виду,
и
что
все.
Есть думающие великороссы, а есть недумающие великороссы, которые впадают в разного рода крайности.
Вы бы занимались бы лучше...
Я всего лишь сказал
слушайте,
то, что сказал.
Занимались бы лучше своей страной, потому что, как вы сказали, русские своих не бросают. Дело в том, что граждане Украины, русские по национальности, абсолютно не значит, что и русскоязычные, что они пророссийские и так далее, и так далее. У них есть своя страна.
Да,
почему вы решили, что соотечественники должны...
Они были сепаратизмом,
обыкновенным
сепаратизмом.
Ага, то есть я все-таки вас правильно понял. По вашему мнению, российские соотечественники – это пятая колонна, в первую очередь, которая должна разрушать страны, в которых они живут.
Нет, ни в коем случае.
Ну а как?
Я же сказал, что они больны сепаратизмом. Каким?
То есть вы сказали слово
сепаратизм. Отделением от России, от родины своей. Родина у нас с вами одна, Россия, понимаете?
Я не
Украина
знаю.
Это регион. Один из регионов России. Вот и все.
Очень удивительно,
я что... Я стою на этой позиции давно.
Удивительно, что вас для меня не взяли в новый состав Государственной Думы, потому что таких людей Там, насколько я понимаю,
там таких людей нет.
100%.
Нет, таких голосуют людей там нет, они боятся об этом говорить.
И артикулируют они вот эти вещи абсолютно открыто. Вы ничего просто подобного. Давно не занимаетесь, не следите за деятельностью ваших бывших
коллег. Я смотрю за деятельностью внимательно и знаю, что они, как черт от ладана, шарахаются от того, чтобы сказать правду, что катастрофа 17-го года привела к разделению единого народа.
Вы, случайно, не из партии Жириновского?
А нет, я не из партии Жириновского, я всегда был его оппонентом.
Российский общенародный союз, вот так вот партия называется. Но, Роман, я у вас сразу уточню. Я так понял из текста законопроекта, что, выдавая российский паспорт желающим гражданам Украины, украинский никто не будет требовать возвращать. И поэтому, ну, по сути, появляется категория граждан, у которых одновременно будут и украинские паспорта, и российские. Вы в связи с этим
слушайте,
не планируете?
Нет? Таких граждан, миллионы, у которых есть паспорта Украины и России, ну, например, в том же Крыму.
Сейчас будет проще.
Поэтому наша страна не признает двойного гражданства, оно не запрещает, но не признает. То есть все граждане, которые не отказавшись по процедуре от украинского гражданства, для украинского государства остаются гражданами Украины. Собственно говоря, все, это неплохо, нехорошо, это законодательная норма. Просто я не хочу, чтобы это была...
Не, вы-то в связи с этим не планируете получать российский паспорт?
Я не собираюсь вас
оставаться. Если будет просто...
Жить. Слушайте, у меня вот Мария Владимировна дала аккредитацию на год, как бы я на основании этой аккредитации...
Мария Захарова имеется в виду, это просто для аудитории.
Да, спикер МИД Российской Федерации. Меня абсолютно устраивает этот статус. У меня есть моя страна, есть мой город... Я вопроса вашего не понял, честно говоря. Еще раз подчеркну.
Если вы... Вопрос довольно конкретный.
Послушайте,
если вы... будет нет. просто, вы будете получать российский паспорт или нет?
Вот и все. Мне это не надо. Зачем мне это? Я гражданин Украины. Зачем? Объясните мне, ну, какие бонусы я от этого получу, не считая, как бы, ну, вопросы морали. Я не знаю.
Останавливают прежде всего вопросы морали или какие-то иные?
Я в таких категориях вообще не размышляю. То есть я... Это знаете, как я вас хочу спросить это тогда? Вы хотели бы получить паспорт Киргизии?
Нет.
Ну, и если я вас спрашиваю, то, наверное, это звучит немножко странно. Что за глупый вопрос? Зачем мне паспорт Киргизии, если я гражданин России, правильно?
Да я же не работаю в Киргизии, а вы работаете в России.
Ну
сейчас.
И что? Ну, вот но я могу прекрасно, легально, не нарушая российское законодательство, что очень важно подчеркнуть для ваших слушателей, нахожусь на территории Российской Федерации. Я законы ваши уважаю. Почему? Не знаю, как будет дальше, но очень многих граждан Российской Федерации не пускают или выдворяют с территории Украины. Да. Очень многих в связи с нарушением украинского законодательства, в частности, посещение оккупированных территорий.
Да меня, я боюсь, даже не спросят, посещал я оккупированные территории или нет.
А вы посещали,
нет.
Владимир?
А меня даже не спросят ровно потому, что меня развернут на границе, и все, Роман. Нет.
А вы посещали или
оккупированные?
Нет.
Оккупированные? Нет.
Крым посещали?
Конечно. Освобожденный российский Крым. Кому там нужно привет-то передавать?
Ну, просто говорите привет СБУ.
Привет. Сейчас, секунду, я подойду. Просто Роман ведет трансляцию или запись. Привет СБУ. Я, честно говоря, даже не планировал. Был в Одессе как-то, но боюсь, что не скоро туда вернусь.
Вы знаете, я считаю, что люди, которые приезжают к нам с чистыми помыслами, мы рады всем. Независимо
уже нет, Роман.
Независимости от их паспортов.
Но уже нет.
Если вы говорите, вы нарушили наше законодательство.
С 16 до 60 лет мужского пола гражданам России запрещен въезд на территорию Украины. Ну зачем врать, Роман? Ну вы серьезно солидный человек.
Значит, первое. Это решение есть, оно не стопроцентное, и б, самое главное, вы думаете, вы будете просто так атаковать украинские военные корабли в Черном море, в нейтральных водах, и думаете, что не будет никаких последствий?
Вы считаете в нейтральных, так, а мы считаем в наших территориальных, так, это доказано
так
фотографиями.
Какими фотографиями?
Вот, предъявлено это все было.
Я, позвольте, говорите прямо,
придите на суд, когда их судить будут, если их будут все-таки судить.
Николай
там будут предъявлены доказательства.
У нас минута
мы братские народы сейчас.
Да, минута до новостей, просто хочется уточнить. А вот все равно, кому выдавать российские паспорта? Лишь бы приехали, кому не даем?
Ну, есть понятие нацбезопасности, и если к нам будут засылать агентов СБУ, то, наверное, им гражданство давать не надо.
Но он скажет, я хочу быть гражданином Российской
Федерации. Ну, должна быть проверка, естественно.
То есть опять усложняем процедуру?
Ну, в определенном смысле,
то есть,
да.
Вы не доверяете, я не знаю, это не дело исполнительной власти. Гражданам Украины из оккупированного Донбасса, которые бегут от войны, которую вы там затеяли.
Нет, у нас... Ясно. Нет, что ясно? У нас человек сидит, отбывает срок якобы кинорежиссер, который собирался в Крыму устроить теракты. Ну, естественно, что за этими людьми присмотр нужен. А как же иначе-то?
Которому, причем, навязали российский паспорт.
Я напомню, Николай Павлов, член Президиума Центрального Совета Партии Российский Общенародный Союз, Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан». Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, продолжим.
Каждый авторитет и у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Николай Павлов, член Президиума Центрального Совета Партии Российский Общенародный Союз, Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан». Кстати, Роман, я же в гости к вам не смогу приехать. Как теперь с этим?
Будем встречаться с вами на нейтральной территории.
То есть это Москва для вас нейтральная территория теперь?
Ну, если вы захотите приехать к нам в гости, то вы же знаете,
то вас посадят.
Каждое действие имеет свое противодействие. На самом-то деле есть такой риск. Ну, я сомневаюсь.
Тогда не поеду к вам в гости.
Что вас это будет касаться. Вас, если вы посещали Крым, практика такова, что просто не допускают на территорию свободной Украины. Это известно.
Теперь уже переходим к вопросам нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем сейчас телефонный звонок. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот Роман, наверное, знает такую личность, как Мили Будок. Писатель хорватский и лидер сербских усташей. Вот его лозунг был «Серба на вербу». Вы знаете, чем он закончил? Его повесили, но на осине. Вы готовите там хорватский вариант, и русскоязычные украинцы, они должны понимать все-таки это.
Спасибо, принимается.
Ой, слушайте, заявление о том, что у нас готовятся какие-то репрессии против русскоязычных граждан Украины, просто говорят о том, что аудитория в этом городе, или не знаю, откуда звонил этот человек, немножко неадекватна. Ну, я буду дипломатично и скажу,
что... Да вы уже были не дипломатичны,
что уж. Что русскоязычные граждане Украины, это не значит, что они пророссийские. Можете провести вот такой тест. Сейчас очень много видео с участниками боевых действий, с украинскими военнослужащими. Это можно увидеть и в украинских новостях, да, и в российских, и в Ютубе очень много. Посмотрите, на каком языке они разговаривают. Если они разговаривают на русском языке и отстреливаются от русских захватчиков, то, наверное, у человека, который задает вопрос о том, что у нас там будут, цитирую, вешать русскоязычных, это просто говорит о том, что у человека просто или он пересмотрел русского телевизора, или он просто, я не знаю. Дальше додумайте, в общем, сами.
Это Роман Цымбалюк. Николай Александрович, будет что-нибудь добавлять?
Ну, я бы напомнил, что людей в Одессе жгли, наверное, не просто так. До сих пор дело не расследовано, никто не наказан. А люди погибли. Люди, которые погибли на Майдане, расследование не проведено, так называемая небесная сотня. А кто стрелял, почему приказу стрелял? Поэтому говорить о каком-то правовом режиме на сегодняшней Украине просто смешно.
7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Александр, Москва. У меня есть очень хороший друг сейчас институтских времен, советского времени, который живет в Запорожье. Когда мы с ним иногда по скайпу связываемся, то кроме как слова «бардак», а в ситуации на Украине, он других слов... Ну, все остальные, они не литературные. Я не скажу, что он какой-то украинофоб. Вот. Он стопроцентный украинец. И по-другому никак о нынешней ситуации на Украине не отзывается.
Позвольте, поскольку мы обсуждаем сегодня получение российского гражданства, сразу встречный вопрос. Он что, в связи с этим планирует переехать в Россию и получить российский паспорт, если такая возможность появится? Или ему это тоже не нужно?
Ну, он надеется, хотя не очень уверен, что он все-таки доживет, когда там будет все нормально.
То есть, знаете, вопрос о том, что у какого-то слушателя радиостанции говорит Москва, друг живет в Запорожье, и говорит, что в Украине бардак. Может быть, у нас бардак. С точки зрения граждан Украины, у нас всегда бардак. Нам всегда не нравится, что вокруг. Мы можем критиковать нашего президента, и не только президента, причем очень нехорошими словами. Вам, наверное, вас не понять. Но понимаете, в чем дело? Вот граждане России это используют, какие-то наши внутренние экономические сложности, для оправдания своей агрессии. Я слышу такой заход очень часто. Вот, например, не знаю, вот у меня недавно была беседа с корреспондентом Первого российского канала. Он говорит, вот у меня там родственники живут, они говорят, что тяжело жить экономически. Я говорю, подожди, ну, как бы, возможно, это так, но неужели ты считаешь это оправданием того, что Россия напала на нашу страну? Я так не считаю. А здесь пытаются просто сместить акценты и таким образом давайте поговорим о экономическом положении Украины. Вы бы лучше задались вопросом, почему в российских федеральных каналах обычно нет новостей о России? Вообще их нет. Ну почему нет? Обсуждают Украину, этого Трампа негодяя или наоборот хорошего. Вроде он в Сирии победил. Ну, объясните мне.
Сейчас мы говорим про Россию или про Украину больше? Вот просто ваша оценка.
Я просто слышу вот эти вопросы, это называется эхо российского телевизора. Вот кто-то там что-то услышал, что русских там едят и так далее, и так далее. Я вам хочу сказать, что очень важно. Вот товарищ первый, который рассказывал о том, что русских будут, русскоязычных вешать на осинах, это цитата, ну, естественно, украинские власти. Он почему-то не задумывается, никогда не спрашивает о положении, вообще никто не спрашивает в России о положении граждан Украины, которые живут в оккупации. Ну, на Донбассе. Вы контролируете эту территорию. Тоже по телевизору ничего не говорите, только рассказывайте о страшных украинских там военных вместе с биатлонистками из Литвы или Латвии и бойцами НАТО. Просто когда будет свободная минутка, подумайте, почему вот так вот формируется информационная повестка дня в России. Возможно, вы начнете что-то подозревать.
Это Роман Цымбалюк, Николай Александрович.
Ну, уважаемый господин Цымбалюк находится в мире фантазий. У нас 90% объема вещания, то есть то, что говорят обычно, контента в новостных программах посвящены России. Об открытии новых производств, о постройке новых кораблей, о социальных проблемах. Никто их не замалчивает. На всех ток-шоу были обсуждения пенсионного нового законодательства.
Давайте контент-анализ проведем.
Дальше, а он уже проведен. Я ссылаюсь на данные, как раз, которые публиковались во многих источниках. Кроме того, господин Цымбалюк сказал, что у нас десятки миллионов живут за чертой бедности. Это неправда. Есть точные цифры.
Назовите эту цифру.
20.
А 20 это не десятки?
Нет, не десятки.
Это два десятка.
Десятки это несколько десятков.
Ну, два вроде дальше, как это уже несколько.
Дальше, что касается всего остального, то я еще раз повторю. Русские танки не шли на Киев. Это украинские, в кавычки возьмем, танки шли на Днепропетровск. Вернее, на Донецк и на Луганск. И самолеты русские не летали над Киевом и бомбы не сбрасывали, как они сбрасывали бомбы на Луганск.
Уважаемый Николай, это точно, в данном случае,
и это все известно,
случае,
поэтому спорить с вами бессмысленно.
Лучше всего в такой ситуации обратиться к базовым документам. Очень часто президент России, глава МИДа, апеллирует к уставу ООН. Так вот, достаточно обратиться к этой организации, и там очень четко зафиксировано международно признанные границы всех стран, в том числе и Украины. Если вы думаете, что вы оккупировали часть нашей страны, и теперь это ваша, то вы ошибаетесь. Я вам хочу сказать, вот в качестве вот, вот такой защитника русскоязычных и так далее,
Не русскоязычных, а русских.
Первый директор террористической организации ДНР, он почему-то приехал из Москвы. И сейчас ходит здесь по Москве и рассказывает о том, что мы вообще-то приехали туда воевать для того, чтобы присоединить этот регион к Российской Федерации. Понимаете, если комбатанты, то есть участники боевых действий, говорят об этом, то возникает вопрос, а кто первый начал? Мне кажется, мы это уже сегодня обсуждали.
Мне есть что на это ответить.
Ну, давайте коротко парируйте, но это бессмысленно, потому что каждый останется при своем.
Я коротко парирую. Был 1654 год. Я в свое время с Киссинджером на эту тему спорил. Был у меня эпизод в жизни такой, светлый.
Хорошо не с Хмельницким.
Да, и я ему сказал, вы знаете, мы никогда не забудем 1654 год. Все присягнули Алексею Михайловичу. Так вот, по какой границе объединялись, по такой давайте разъединяться. Иначе вы наследники большевизма. Границу между Украиной и Россией провели большевики. Вы боретесь с так называемой десоветизацией и декоммунизацией. А по факту вы выступаете как самые яростные наследники. Ведь граница-то проводилась без мнения граждан.
7-3, 7-3,
да. То есть Сталин, Ленин и Троцкий провели черту на карте. А вы теперь говорите, это наша земля. С чего ради?
Вы знаете,
откуда она ваша?
Коротко.
Она кровавыми убийцами вам подарена.
Коммунисты.
Вы же отказываетесь от коммунизма, так и откажитесь от этой земли. Зачем она вам, чужая земля?
Коммунисты были люди своеобразные, но точно их нельзя было и нельзя сейчас назвать дураками. И в национальном вопросе они толк знали. И граница проводилась таким образом, где жило этническое украинское население.
В Донбассе.
Хотя с этой точки зрения у нас даже сейчас звучат мнения а-ля Кубань наш, Воронеж наш и так далее. Но я их не поддерживаю, поскольку считаю, что несмотря на то, что было в 1654 году, это не основание гражданам России, российским военным убивать нас в нашей стране. Вот, собственно, и все. И напомню вам, ваша страна и Российская Федерация признавала территориальную целостность Украины в границах 1991 года.
Да, пока законная
очень
власть
жалко,
была
в Украине. Очень жалко, что подпись президента России на практике оказалась не стоит ничего.
Альберт С. уточняет, а кем себя Ромаин считает, с учетом того, что Украина ввела военное положение, разведчик в тылу врага?
Нет, я просто корреспондент агентства ОНИ. Некоторые называют меня пропагандистом, но по большому-то счету я всегда стараюсь оперировать документами.
Ну,
у меня карточка здесь корреспондента, иностранного корреспондента, аккредитованного при МИД Российской Федерации. И точка.
7373948. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Я бы хотел поддержать Романа Цымбалюка. Вот, хоть там оппонент ему пытается рот закрыть в том плане, что вот у нас все делается. На самом деле он прав. Вот. И то, что вот этот вот лозунг «русские русских не бросают», все это просто бравада. На самом деле, действительно, люди брошены и выживают как могут. То есть та когорта, которая сейчас, в принципе, ни от чего не зависима, то есть ей, в принципе, как бы, ну, ничего не страшно.
Означает ли это, что нужно больше им внимания уделить и помогать, в том числе как-то интенсивнее?
Помогать кому?
Ну, русским.
Русским?
Да.
Ну, русским, это, наверное, те, которые находятся внутри страны.
Ну, а тем, правильно? Например, которые считают себя русскими, но они на территории Украины.
Они считают себя? Вы уверены в этом?
Ну, я спрашиваю, если есть там люди, которые
если
считают себя русскими,
там,
да.
Да, если там есть горстка какая-то, то им можно помочь. Но, наверное, надо сначала внутри страны разобраться.
А как помочь?
Как помочь? Ну, во-первых, наверное, все-таки от слов перейти к делу, потому что уже эти обещания о том, что мы будем, нам надо, мы уже слышим, наверное, порядка 18 лет. А ВОЗ и ныне там, и становится только хуже и хуже. Вот. Поэтому вот как только они от слов к делам перейдут, тогда, в принципе, можно и помогать тем, которые находятся извне. Их можно будет больше.
Спасибо, принимается. Роман.
Ой, слушайте, ну, приятно мне, конечно, что кто-то в Москве поддерживает мое мнение, говоря о том, что на самом-то деле русские, фраза «русские своих не бросают» не более чем просто устоявшееся выражение, за которым нет никакой практики. Я вам приведу пример на тему, как русские своих бросают. Вот мой уважаемый оппонент вспоминал такую фамилию Сенцов. Говорит, что он террорист и плохой человек.
Человек, я не говорил.
Мы так не считаем. И наша страна делает все возможное для того, чтобы всех граждан, мы их называем политическими заключенными, вернуть домой, обменять. И у нас в тюрьмах находится очень много граждан России, которые взяты в плен на Донбассе, осуждены. Это бывают длительные сроки наказания.
А у них статус военнопленных или кого?
Осужденных у них статус.
Секундочку, а в статус военнопленных или нет?
Нет, конечно. В данном случае, с юридической точки зрения, у них статус, они же называют себя...
Вы просто сказали,
они же,
были пленены.
Подождите, да. Во-первых, не все из них называют себя военными, некоторые просто насмотрелись телевизора и поехали воевать. Смысл ни в чем. Они написали прошение на имя президента России Владимира Владимировича и просят, типа, поменяйте нас, мы хотим домой, мы русские, мы не хотим сидеть в украинских тюрьмах. И какой ответ? Последний раз, когда президент России об этом говорил, он говорит, Украина не хочет менять. Слушайте, у нас уже различные конфигурации предлагаются по поводу обмена, но ситуация только усугубляется и усугубляется. Но позиция российского государства такова, что, ну, мне иногда кажется, что тут даже жалеют, что они не погибли, и иногда какие-то звуки подают их родственники и вот эти вот прошения об обмене и так далее. Что вам мешает? Ничего не мешает, но почему-то нет.
Я уточню, вы достоверно знаете, что именно российская сторона препятствует обмену?
100%.
Или вы это знаете?
100%.
Или вы это знаете со слов своих политиков, которые также публично выступают по телевизору, значит, и во всем обвиняют Россию?
Я вам приведу такой пример.
Да.
Несколько месяцев назад осудили по решению последней инстанции украинского журналиста Укринформа, осудили по статье «Шпионаж» к 12 годам лишения свободы. Журналиста обвинить в шпионаже – это самое легкое, что можно сделать. И вы, Владимир, это прекрасно знаете. Так вот, после, в этот же день я спрашивал у пресс-секретаря президента, задавал ему вопрос, как бы, не хотите ли вы в такой сложной ситуации провести обмен, например, обменять Сущенко на Вышинского, который называет, считает себя гражданином России и просит Путина, верните меня домой, мою новую родину. Ответ был такой, что обмен не рассматривается, вы должны Вышинского освободить, потому что вы его незаконно удерживаете. Но дело в том, что мы тоже считаем, что Сущенко незаконно удерживается. В результате что мы имеем? Украина предлагает провести, вот пример, два человека, и тот сидит в тюрьме. Предлагается...
Один осужденный, а другой еще нет.
Слушайте, вы хотите за юридические тонкости...
Так вокруг этого сейчас главная борьба-то и ведется.
Послушайте, предложение вот это, провести такую комбинацию, я точно знаю, с украинской стороны последовало. Здесь говорят, да нет, да зачем нам это? Я вот просто думаю, я желаю Кириллу Вышинскому максимально быстрее вернуться на свою новую родину, потому что, ну, как бы...
Старая от него отказалась.
Повторюсь, потому что журналиста обидеть несложно. Ну, вот так устроено. Но получается, что здесь не кричат, как бы вот Мария Владимировна Захарова на брифингах говорит, что вот Украина такая плохая страна, но она по каждому поводу говорит, что Украина плохая страна, но почему-то, когда заходит до практической составляющей, все молчат.
Николай Александрович.
Я бы хотел прокомментировать вот господина, который звонил и говорил, что русских горстка там какая-то. Я просто хотел бы, чтобы человек ознакомился со статистикой, что в 91-м году, в момент уничтожения СССР как единого государства, за пределами Российской Федерации проживало более 20 миллионов этнических русских. Я подчеркиваю, тех, кто себя во время переписи обозначал русскими. Я не знаю, кто этот человек, возможно, он не русский, возможно, русский. Но дело в том, что у нас 70 с лишним лет разрушалось едва начавшее формироваться в начале 20 века национальное русское самосознание. И вся советская власть, она была направлена, конечно, не на организацию голодоморов, а на уничтожение русского национального самосознания. Все национальные мыслители были двумя философскими пароходами высланы за пределы России. Оставшиеся большей частью были репрессированы в разных формах, начиная от запрета на профессию, до кончая тюрьмой или расстрелом. И процесс этот, процесс восстановления национального самосознания, это очень болезненный процесс. Людям приходится многое пересматривать, многое узнавать заново. Это большая духовная работа, кроме интеллектуальной, еще и духовная работа. И вот такая, такое пренебрежение, что там какая-то горстка. Там не горстка. Я уже говорил, что 12 миллионов этнических русских, сами себя так определивших, по последней советской переписи, которой более или менее можно доверять. 89-й год, я напоминаю, назвали себя русскими. То есть 12 миллионов. Сейчас, конечно, по последним украинским переписям там русских значительно меньше стало, по разным причинам. Там причин много, я не буду их все перечислять, но факт остается фактом, что позиция нормального, здорового великоросского сознания исходит из того, что мы единый народ. Со своей спецификой, со своими особенностями, но мы являемся исторически единым народом, расчлененным в результате внешнего воздействия Австро-Венгрия, Польша, Германия, и тогда США еще в этом процессе не участвовала, и внутреннего воздействия вот этой, так сказать, банды международных террористов, которая называется у нас партией большевиков. Это банда международных террористов.
Это Николай Павлов. Роман, вы хотели добавить что-то? Совсем
я
коротко,
хотел,
если можно.
Хотел сказать, что по переписи российской, людей, которые считают себя гражданами, украинцами на территории России, уменьшилось в несколько раз. И если раньше украинцы были второй этнической группой на территории России, то сейчас это третья этническая группа, согласно переписи. Поэтому вопрос, куда вы дели украинцев здесь, он остается открытым. Напомню вам, что здесь нет ни одной украинской школы, а людей, которые считают себя украинцами, по последней переписи 1,8 миллиона человек. Привет вам от большевиков.
Ну и на всякий случай напомню и Николаю Павлову, и Роману Цымбалюку, что все-таки национальность – это социокультурное понятие. Как человека воспитали, так он себя идентифицировать и будет. Ну а теперь я запускаю голосование, и вопрос хочу адресовать непосредственно аудитории. Вот вы, граждане Российской Федерации, не знаю, Украины, но так или иначе сейчас слушаете радиостанцию «Говорит Москва», и наши депутаты принимают законопроект, согласно которому будет проще вроде как получать российские паспорта, особенно гражданам тех стран, откуда они приехали в Российскую Федерацию, а там затруднительное положение, ну что-то, ну, намеки идут на Украину, безусловно. И вы вот сейчас, слушая это, полагаете, что это правильно, да, так и нужно, возможно, нужно было сделать давно, вам это необходимо, например, как гражданам Российской Федерации, да, 134-21-35. Нет, вам это не нужно, это 134-21-36. Проголосовали депутаты за упрощение получения российского гражданства, прежде всего для граждан Украины, по крайней мере, там угадывается, и вам это нужно, да, это правильно, 134-21-35. Нет, вам это не нужно, это 134-21-36. Наше голосование началось, префикс и в одном, и в другом случае один и тот же, 8-4-9-5. Ну и есть время принять несколько телефонных звонков, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Илья, и вопрос следующий.
Потише только сделайте радиоприемник, потому что очень плохо слышно вас из-за этого.
Вопрос следующий. Тут говорили про Олега Сенцова. Мне в этой связи вспоминается Надежда Савченко. Не боится ли украинское правительство, что с Сенцовым может случиться то же самое?
Спасибо, принимаете.
Роман. Зритель, слушатели спрашивают, не случится ли с Сенцовым то, что случилось с Савченко. Значит, смотрите, у нас в любом случае человек, что бы он ни делал на территории Украины после возвращения, это не повод оставлять граждан Украины в российском плену. Вот мы из этого исходим. А по поводу Савченко, слушайте...
Она была военнопленной или нет?
По мнению украинских следователей, она нарушила закон. Будет суд, разберемся.
Будете добавлять что-нибудь, Николай Александрович?
Нет, мне не интересно.
Хорошо. Игнат пишет, украинцы радостно зацепились за российские паспорта Стрелкова и его 3,5 сослуживцев, не желая замечать украинские паспорта сепаратистов в Одессе, Симферополе, Донецке, Луганске, Харькове, Мариуполе.
Слушайте, людей, которые воюют на стороне России с украинскими паспортами, это действительно достаточно много. Таких людей мы называем коллаборантами, потому что они перешли воевать на сторону Российской Федерации. Вопрос в том, что зацепились, подождите, сам Стрелков говорит о том, что он начал войну на Донбассе. А почему мы не должны зацепляться? Почему? Люди, которые... Смотрите, есть страна...
Люди, которые не согласны с вами непосредственно, Роман, они коллаборанты автоматически?
Те, которые стреляют в украинских солдат, получая оружие и боеприпасы, и выполняя команды российских командиров, естественно, они коллаборанты. Мне кажется, это абсолютно...
А те, кто получил в Крыму российские паспорта?
Вы знаете, там ситуация намного сложнее, потому что у людей, которые живут в оккупации, у них особо прав нет. Поэтому вы прекрасно знаете, что, во-первых, отказаться от российского паспорта было практически невозможно после оккупации Крыма, и таким образом, например, паспорт
То есть здесь вопрос открытый. Я останавливаю голосование, подвожу итог, уже время новостей, мы на него залезаем. 39% наших слушателей говорят, что им этот законопроект был нужен, необходим, все правильно сказали. 39%, 61%, говоря об упрощении получения российского гражданства, говорит, что им это не нужно.
Так закроют вашу программу скоро.
Откроют, Роман. У нас свободная страна.
С патриотизмом вас
слабоватенько. У нас свободная страна, Роман. С нами был Роман Цымбалюк и Николай Павлов. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.